Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте вместе помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки, кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Исаии, а также и в псалмах Давидовых. Так говорит Иегова, сотворивший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Шрум Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих,
и будет расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет: «Я принадлежу Иегове», другой назовется именем Иаква, а иной напишет рукою своей: «Я отношусь к Иегове», и прозовется именем Израиля. Так говорит Иегова, царь Израиля и искупитель его, Иегова сил: «Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как не я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний. Или пусть возвестят наступающее и будущее: не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели. Есть ли Бог, кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему: навек утвержду семя твое, в род и в род устрою престол твой. И продолжу вовек семя его и престол его, как дни неба. Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце передо мною». Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелия от Луки. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды кротов, к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не изложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Восприял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Божественное пребывало в Господе с самого его зачатия. Господь обладал этим божественным от Отца. Господь, единственный среди людей, имел в своем зачатии божественное семя. Божественное было Господним с самого его зачатия. Поэтому внутреннейшее в Господе отсюда было самим божественным. Но внешнее покрытие этого божественного было от матери. Собственно, божественное было сутью Господней жизни, из которой исходило его человеческое, которое обращалось затем в его существование из этой самой сути. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Аминь.
Thank you.
во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. В книге «Новый Иерусалим и его небесное учение» латинское слово наставляет нас в том, что Божественное пребывало в Господе с самого его зачатия. Господь обладал этим Божественным от Отца. Господь, единственный среди людей, имел в своем зачатии божественное семя. Божественное было Господним с самого его зачатия. Поэтому внутреннейшее в Господе отсюда было самим божественным. Но внешнейшее покрытие этого божественного было от матери. Собственно, божественное было сутью Господней жизни, из которой исходило все его человеческое, которая обращалась затем в его существование из этой самой сути. Истинное происхождение и зачатие Господне здесь изложено в самой общей форме. Но для того, чтобы лучше разобраться и понять, что же здесь имеется в виду и кто же именно был зачат и рожден Марией 2000 лет тому назад, нам необходимо попробовать разобраться именно в деталях зачатия Господнего от Его Небесного Отца. А для этого нам необходимо будет найти и рассмотреть те параллельные места в слове, где описываются именно частности произошедшего тогда. И прежде всего, нам здесь необходимо будет понять, чем, собственно, является зачатие новой человеческой жизни, каким образом человек является в существовании и в чем именно заключалось основное сходство и основные различия меж всяким обычным человеком и исторической личностью Иисусом Христом. И прежде всего именно им в его младенческом возрасте и в его зачатии. О зачатии Господа в книге «Тайны небесные» говорится, что самое бытие у человека и таким образом самое высшее или же внутреннее его жизни происходит в нем от Отца, но покровы или же внешнейшее у него от Матери. Поэтому бытие Господне или же высшее его жизни было божественным, ибо это был сам Иегова сущий. Покровы же, или же внешнейшие, составляли человеческое, каковое он заимствовал от матери в рождении. Бытие жизни Господа, или же самое высшее его жизни, здесь совершенно однозначно соотносится с тем божественным семенем, которое он получил от Отца в своем зачатии. Но если то, что именно такое человеческое семя, даруемое от Отца природного при зачатии обычном, мы себе более-менее представляем или хотя бы думаем, что представляем, то вот относительно божественного семени, из которого был порожден младенец Иисус Христос, верующие всегда пребывали в некотором недоумении. Потому что для того, чтобы был зачат ребенок, и явилось то семя, из которого он будет зачат, должен быть отец в своем теле, которое породит это семя. Но там как бы не было никакого телесного контакта и телесного соединения. Это вызывает недоуменный вопрос. В принципе, науке известен определенный способ полового размножения у животных, в котором не происходит оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом, так называемый партогенез. Но, во-первых, у людей ничего подобного пока что замечено не было. А во-вторых, как нам известно из слова, у Господа ведь таки был именно Отец. Не только отдельный от Матери, но и совершенно антагонистичны ей, по самой сути своей, ибо отец его был, согласно слову, божественен, в отличие от матери, которая, в конце концов, была лишь обычным человеком. И порождение от нее самой также было бы лишь обычным человеческим порождением во внешних формах, если бы там произошло то, что ученые сейчас определяют как этот самый партогенез. Потому что в партогенезе от матери рождается, собственно, как бы ее почти копия с тем же набором, скажем, генов. А тут что-то было совсем другое. Поэтому абсолютно некорректно было бы здесь предполагать, при всем внешнем подобии произошедшего, что мы имеем здесь дело с совершенно исключительным случаем партогенеза у человеческой женщины. И поскольку порождение было природным, и семя, соответственно, тоже должно было быть природным, и оно, значит, должно было изойти от чего-то, что стало природным. Но как рождается обычно человек? Происходит, скажем, от отца передача семени матери. Но создание первых людей. Первые люди явились на земле не из обезьян, как нам тут очень долго будет рассказывать, а это было сотворение из мира духовного в мир природный. Как это описывается в латинском слове, когда, скажем, определенные в болотах могут порождаться вредные насекомые, которые являются из духовных соответствий, но приобретают материальные формы и затем уже могут размножаться дальше. С точки зрения современной науки это безумие, но мы-то знаем, что на самом деле все обстоит несколько не так, как это кажется современной науке. Так вот, в данном случае именно было точно такое же преобразование по соответствиям высших степеней творения в последней или же самой низшей степени явления вот этого материального семени. И мы знаем, что небо – это тело Господня, а Господь – это его дух. Соответственно, это было наитие с неба. Все небо, вдохновленное Духом Господним, выступило тем наитствующим субъектом, который явил затем в утробе Марии вот это вот материальное природное семя, из которого затем явлено было тело Господа Иисуса Христа, в котором пребывал его божественный дух. Откуда следует, что взаимоотношения порождающего божественного или же отца и порождаемого биологического, богочеловеческого или же сына в своей основе должно было нести совершенно однозначное подобие обычному человеческому порождению природной степени творения. То есть тут было семя от отца, пусть и божественное семя, но явленное в образностях тварного и даже природного восприятия на уровне телесного у девственницы Марии. Тут также было и природное зачатие, и природное порождение обычного человеческого, которое несло в себе все признаки как внутреннего божественного, так и внешне просто человеческого. То есть являло собою до определенной степени именно взаимоотношение, свойственное природной степени творения, между порождающим отцом и порождаемым сыном, хотя все же и не до совершенного подобия, ибо отец-то у порождаемого младенца был все же именно Иегова сущий, творец, вечный в себе и бесконечный. В обычном порождении дух природного отца отделяем и как бы расщепляем посредством тех покровов, которые он в природном обретает от матери. Мы об этом с вами много говорили в цикле доктринальных занятий об открытии внутренних степеней у человека после смерти. Но вот божественный дух не может быть в себе, или уж тем более в своем творении, разделяем и расщепляем совершенно другую личность. Именно поэтому это божественное семя, в отличие от семени простого человеческого, никогда не могло бы быть в организме матери полностью адаптировано в новую, отдельную от порождающего божественного отца личность. Ибо, как говорит евангельское слово, свет во тьме светит, но тьма не объяла его. Могла присутствовать лишь видимость такого отделения. Но правда, это была именно актуальная видимость. Одна из тех самых действительных видимостей, посредством которых творение и формируемо Творцом в своем собственном божественном сознании. Именно поэтому-то латинское слово и говорит нам, что в Господе, в Его человеке внешнем, от самого Его рождения было два состояния. Состояние уничижения и состояние прославления. Ибо Господь обладал двумя состояниями, пока Он жил в мире. Одно уничижение, другое прославление. Он был в состоянии прославления, то есть единства человечности с божественностью, когда принадлежности человека внешнего были устраняемы. И тогда человек внутренний в Господе, или же, собственно, Иегова, действовал в единстве с внешним в нем, или же с сущностью Господней человеческой. Принадлежности внешнего, не согласующиеся с человеком внутренним, есть то, что препятствует человеку внутреннему действовать во внешнем, дабы соделывать оное единым с самым собой. Но человек внешний есть не более чем способностью инструментальной, или же нечто сугубо органическое, не обладающее в себе совершенно никакой жизнью. Ибо оное внешнее получает жизнь от человека внутреннего. И тогда и представляется, что человек внешний имеет жизнь в себе самом. Но у Господа, после того, как Он рассеял наследственное зло, полученное им от матери, и таким образом очистил органические принадлежности сущности своей человеческой, оные принадлежности внешнего также обрели полную жизненность. Так что Господь, будучи уже и до этого самой божественной жизнью в отношении своего человека внутреннего, стал также и самою божественной жизнью в отношении своего человека внешнего. То есть в состояниях уничижения у Господа была как бы видимость некой такой как бы самостоятельной личности, отдельной от личности от Отца, или же от божественной степени своей собственной личности. И это была в этих состояниях действительная, актуальная видимость, благодаря которой сознание Господа и могло быть сопричастным сознанием тварным нашего падшего человечества. И благодаря этой сопричастности обеспечивать его существование с ними, как человека с человеком. Во всей общности тех актуальных видимостей природной степени их сознания, которые и воспринимались ими как некая такая природная реальность их существования в этой самой или же природной степени своего восприятия. Но при этом зачатие и рождение простого человеческого Иисуса Христа, Марии, было не менее и не более актуальной видимостью, чем зачатие и рождение всякого иного человека. Во всяком случае, в своих внешних или же природных формах, то есть в отношении человека природного или же последней природной степени сознания в нашем человечестве, как едином человеке перед Господом от вечности. Другое дело, что вся эта так называемая природная реальность, воспринимаемая по чувственностям, и осмысляемое по видимостям этого восприятия, уже сама по себе совершенно ирреальна, о чем мы с вами неоднократно говорили раньше. Но это уже совсем другая история, к которую мы с вами обсуждали раньше на доктринальных занятиях. Но здесь нам нужно всегда помнить и то, что порождение Иисуса Христа в Его божественном природном было совершаемо не через и не в Марии, а Его Отцом Небесным и через Его Небесного Отца. То есть уже звучало раньше в рождественских проповедях цитата, где говорится, что Отец не только зачал Сына, но что Он и породил Его. И это порождение происходило путем воплощения того божественного природного, которое в Господе от вечности пребывало лишь потенциально, в актуальное божественное природное в творении, посредством чего в Господе Иисусе Христе в творении вся полнота божества и воплотилась телесно. Как это было разъясняемо в книге «Канон Новой Церкви», Отец порождает Сына именно в творении, и в этом порождении Отец составляет высшее или же Божественный Дух, а Сын – низшее или же Божественное Тело, но все это в одной и той же Божественной Личности. Вот цитата из этой книги «Канона Новой Церкви», где это там разъясняется. «Есть три сущности в одной личности Бога-человека, которые и декларируемы троичностью Бога. Но эта троичность в Боге не существовала и не могла существовать прежде сотворения мира. Бог, как Слово, нисшел в мир, восприял человеческое в Деве Марии. И то святое, что было рождено отсюда, было называемо Сыном Всевышнего, Сыном Божьим и Единородным. И поскольку Всевышний Бог или же Отец посредством Своего Божественного Исходящего или же Духа Святого зачал человеческое в Деве Марии, то из этого следует, что человеческое, рожденное от онного зачатия, есть Сыном, а зачинающее божественное есть Отцом, и что оба оных совместно есть Господом, Богом, Спасителем Иисусом Христом, Богом и человеком в неразрывном единстве единой личности. Откуда следует, что божественное истинное, которое есть Словом, и в котором пребывает божественное доброе, и было тем семенем от Отца, из которого это человеческое в Деве Марии было зачато. Ибо Дух есть семенем, и от Духа происходит и тело. Подтверждение оного здесь следует озвучить следующее таинство духовное. Духовным источником всякого семени человеческого есть истинное из доброго. Но отнюдь не божественное истинное от божественного доброго в своей собственной сущности, или же таковое бесконечное и несотворенное, каковым оное есть в Господе, но в своей собственной форме, или же форме конечной и сотворенной. Ибо известно, что Дух присоединяет к себе всякое телесное, которое может служить Ему для совершения действий или же служений в природном сознании. И затем Он соединяет Себя с телесным, по мере того, как оно Ему служит, для действования в последней или же природной степени сознания, для обращения побуждений любви в формы тварного существования. И это до такого состояния сознания, пока Дух становится вотелесненным, а тело становится последней степенью принадлежности сознания Духа. Это именно то самое, что имеет в виду Господь, говоря, что Он в Отце и Отец в Нем. Отсюда видно, что божественное истинное, которое есть Словом и в котором пребывает божественное доброе, и было тем семенем от Отца, из которого это человеческое в Деве Марии было зачато. Ибо Дух есть семенем, и от Духа происходит и тело. А также и то, что в обычном человеке, в отличие от Господа, духовным источником всякого семени есть истинное из доброго, но отнюдь не божественное истинное от божественного доброго своей собственной сущности, или же таковое бесконечное и несотворенное, каковое оно есть в Господе, но в своей собственной форме конечной и сотворенной. И вот здесь-то и раскрывается та разница, которая существовала между зачатием человеческого Господа Иисуса Христа и всякого иного человека в творении. Как мы с вами не раз обсуждали это, природная степень восприятия сознания есть лишь представительствующим по соответствиям театрам того, что пребывает на высших раздельных степенях сознания. То есть нет и не может быть никакой такой материальной реальности, будто бы пребывающей вне воспринимающего сознания. Но при этом безумием было бы утверждать, что никакой такой реальности чувственного восприятия не существует для человека вообще. Как это было изъясняемо в книге Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство», да не полагает хоть кто-нибудь, пусть даже и на один единственный момент, что спиритуалист настолько безумен, что будет отрицать существование материального мира. Поскольку материальный мир включает в себя все зримое, слышимое, обоняемое и ощущаемое посредством вкуса и прикосновения, то, соответственно, ничто подлинное истинное не может быть столь же самоочевидным, как существование всего этого в чувственных ощущениях. Подтверждать же их, или же этих чувственных ощущений существования, это подтверждать не более и не менее именно то, что природные объекты есть именно объектами чувственного восприятия, или же именно то, что оные видимы и слышимы, обоняемы, а также и ощущаемы на вкус и прикосновение. И о наличии всего этого, естественно, здесь не может быть никаких вопросов. И сомневаться в этом, это значило бы сомневаться в нашем собственном существовании, как существ чувствующих и чувственно ощущающих. Поэтому не сомневайтесь в существовании природы со всеми ее тремя царствами – минеральным, растительным и животным. Лишь избегайте приписыванию оной того, что ей приписываемо с неизбежностью, человеком природно-чувственным. Но следуйте путем постижения истины духовной, которая наставляет нас в том, что все чувственные принадлежности природной степени восприятия сознания, сотворяемые исключительно посредством наития божественной жизни в последние или же представительствующие чувственности восприятия в сознании. Ибо лишь исключительно мысля подобным образом и пропорционально степени такого мышления вы и будете способны даровать ту подлинную реальность существования оному костяку чувственных ощущений, который оному во тьме осмысления, свойственному мышлению исключительно материально-чувственному, всегда будет недоставать. У нас на эту тему было целое доктринальное занятие, основанное на соответствующей книге из Талка, что есть подлинная реальность. Вот подлинная реальность есть не собственное чувственное ощущение, а то воображаемое, что оно формирует в сознании у человека при его осмыслении. И именно поэтому латинское слово и говорит, что природная реальность гораздо менее реальна, чем духовная реальность. И потому что она осмысляется в природном восприятии, а духовная реальность осмысляется в духовном восприятии. И переход от человека, от мира природного к миру духовному, это всего лишь смена восприятия одной и той же чувственной реальности, которая остается одной и той же на всех степенях раздельных бытия. А меняется лишь способ ее восприятия. Именно поэтому это реальность нашего чувственного восприятия. Она доподлинно существует. И есть реальностью духовного постижения всех тех образных представительностей, посредством которых происходит постижение жизнью восходящей последовательности творения, того нисходящего божественного наития, которым Господь от вечности в своем собственном сознании формирует тот самый образ всякого тварного сознания, которое он затем в последовательности творения восходящей и будет формировать, присваивая свое собственное постижение собственного, приспособленного и ограниченного доброго в зримых формах чувственного восприятия, своего ограниченного и приспособленного в этом ограничении к несовершенному восприятию тварным сознанием своего истинного. Вот так вот происходит зачатие и формирование человека в последовательности нисходящей. Она формируема из божественного, доброго, ограниченного, частного, посредством форм божественных истинностей, тоже ограниченных. И когда это присваиваемо в процессе последовательности восходящей, и присваиваемо жизнью, то есть действиями, служениями в последней чувственной степени восприятия, и формируется то, что воспринимается человеком как его жизнь от рождения и до его смерти в пространствах и временах, как нечто реально существующее, реально протекающее. Так вот, разница между Господом Иисусом Христом и всяким обычным человеком заключалась в том, что его семя было абсолютно божественным. Соответственно, в его семя это было божественное, доброе в самом себе, которое формировало это божественными истинностями самими от себя. То есть человеческое Господа в человеке внутреннем его было в себе вечным и бесконечным. Но человеческое, которым он общался с людьми в мире, оно было заимствовано от матери, но при этом соответствовало представительностям и по соответствиям его человеку внутреннему. То есть всякий раз являлось вот это наследственное, ограниченное злое от матери, которое пыталось пробиться, то вот это были его искушения в действии. Но Господь обращал это действие в противоположное этому злому и превращал его в действие божественное, вечное и бесконечное в себе. И люди видели перед собой представительство по соответствиям этих божественных действий, которые в их сознании отражались через вот эти покровы, которые были взяты от матери. Но в самом Господе при этом формировалось божественное, природное, актуальное из его божественного, природного, потенциального от вечности. И когда он совлек эти покровы, когда он умер как человек на кресте, преодолев последние искушения, и когда он воскрес, апостолы уже видали его внутреннего человека, когда он с ними встречался после своего воскресения, сидел, кушал, потому что в этом его внутреннем человеке пребывало актуально его божественная, природная степень, вечная и бесконечная. Именно поэтому и могло быть такое, что апостолы наловили рыбу материальную вроде, да? Господь сел, а он же к ним являлся в духе, и ел вместе с ними эту материальную рыбу, потому что в нем это духовное и природное свободно перетекало одно в другое, в его восприятии, и он мог дарить это восприятие тем, кому он хотел дарить. Именно поэтому Господа после воскресения видели тех, кто за ним следовал при его жизни. И он вовсе не явился ни к Синедриону, ни к распинавшим его, ни к кому, кто в него не верил и до сих пор не является, потому что это насиловало бы их и разрушало. И окончательное, когда произошло его прославление, это представительствовалось по соответствиям его вознесением на небеса. И с тех пор Господь пребывает актуально, как Дух в теле всех небес, но локализировать его конкретно
Вот что он ходит среди ангелов невозможно. Потому что, как мы уже не раз говорили, когда он хочет явиться, он исполняет своим присутствием какого-либо ангела или какого-либо человека. И тогда он актуально в нем является вплоть, если он исполняет человека, до природных и материальных степеней его существования. Что, например, мы имели, вернее, имеем в явлении Эммануила Сведенборга, как второго Господнего пришествия. То есть в нем Господь явил свое второе божественное пришествие в облаках, то есть в смысле буквально, просветлив ее смыслом духовным. И вот поскольку человек рождается от ограниченного, обычный человек, от ограниченного божественного доброго, в ограниченных формах божественного истинного, и поскольку такое ограничение накладывает на восприятие жизнью восходящей последовательности ограничение в его собственном существовании, то именно поэтому-то семя зачатия всякого человека, которое также есть представительствующим добрым в форме истинного, тем не менее есть в себе отнюдь не божественная истина от божественного доброго в своей собственной сущности, но лишь в своей собственной форме, или же в форме конечной и сотворенной. И вот здесь-то, как мы уже говорили, и заключается главная разница между зачатием Господа Иисуса Христа и зачатием всякого иного человека. То божественное доброе, которое, нисходя по раздельным степеням творения, образовало в сознании Марии, а потом и из сознания ее, представительностях чувственных самой нижней степени ее природного сознания, образа формы зачатия в мире природном, пребывающем как бы вне ее и ее современников сознания, зародыша, а после рождения и уже младенца Иисуса Христа, оное божественное доброе потенциально заключало в себе форму бесконечной и вечной божественной истинности. Но для возникновения на уровне чувственного восприятия нашего человечества, оно, это божественное доброе, облекалось как бы в форму того ограниченного истинного, которое в сознании нашего человечества представительствовало по соответствиям слова Ветхого Завета, или же закон и пророки Иудейской Церкви. И именно в порожденном человеческом Иисуса Христа это самое Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца. Вот от этого идут выражения, что Он исполнил законы пророки, что в Нем исполнило все Божественное Слово. И вот это то слово, которое стало плотью. То есть слово, которое было писанным в Иудейской Церкви. Или же то небо, которое представительностями по соответствиям стояло за написанием этого слова. И вот это вот небо стало плотью в образе Иисуса Христа. Потому что его природное человеческое, которым он жил в мире, оно было ограниченным природным человеческим. Оно было ограничено, иначе люди не могли бы воспринимать его. Люди не могут воспринимать божественную истину в ее собственной явленной форме. Именно поэтому у божественного слова всегда есть смысл духовный и смысл природный. И даже божественное слово Третьего Завета или же латинское слово поэтому имеет и смысл внутренний, и смысл внешний, природный. Иначе люди не могли бы воспринимать божественную истину, явленную в его втором пришествии. Так вот, это слово, сформированное наитием из представительности божественного истинного небесного, которым было сотворяемо внутреннее сознание и телесная мыслеформа людей Церкви Древней, представительствовало по соответствиям то божественное истинное, которое есть Словом, и в котором пребывает божественное доброе, и которое было тем семенем от Отца, из какового в сознании Марии, как женщины Церкви Иудейской,
Только и могло возникнуть человеческое Господа в двух его состояниях, где состояние уничижения представительствовало по соответствиям ограниченность всей совокупности восприятия божественного истинного в нашем человечестве, во всех духовных или же внутренних эпохах его существования, которые в чувственном восприятии его коллективного сознания, представительствуемы всеми пространственностями и временами его как бы телесного существования. А состояние прославления представительствовало по соответствиям то божественное истинное, каковым оно есть, как форма его божественного существования в самом же Господе от вечности. И вот когда это божественное истинное обрело посредством преодоления и развоплощения ограниченностей, свойственных его представительностям в ограниченных тварных сознаниях нашего человечества, свою окончательную, вечную и бесконечную форму в степени природной восприятия сознания в нашем человечестве, вот тогда-то и произошло рождение Господа от самого же себя в последних или же природных основаниях своего божественного творения. Или же его второе рождение, благодаря чему и всякое сознание человеческое здесь также обрело потенциальную возможность к своему преобразованию, спасению и повторному рождению. Уже не от человеческой матери своей, а от Господа, как своего Отца Небесного, и от Господа, как Церкви, или же своей Небесной Матери. Ибо, как говорит латинское слово, в возрождении у человека может быть созерцаемо, как в образе, прославление Господне, или же, что то же самое, в процессе человеческого возрождения может быть созерцаемо, как в образе, хоть и несколько отдаленно, процесс Господнего прославления. С тем отличием, однако же, что человек обновляем в перерождении посредством наития в свое рассудочное благолюбие и веры, а Господь был перерождаем в своем человеческом посредством наития той божественной любви, которая в нем пребывала и которая у него была его непосредственно собственной. И вот это второе рождение в Господе Иисусе Христе, которое совершилось в нем после того, как он полностью развоплотил все те внешние ограниченные формы, полученные им от Марии, и воплотившие в существование подлинная бесконечность и вечность божественного, природного и истинного в его человеческом. Вот это рождение также свершилось от того же самого семени, которое он получил в зачатии своего человеческого изначально. Так как это семя в нем было небесным, и он был рожден от сущего, и поэтому был единственным, кто имел в себе это семя. Все остальные, без исключения, имеют только семя, которое является нечистым и адским, и в котором заключается их соль. И это происходит от того, что унаследовано ими от их собственного отца, человека, как хорошо известно каждому. Поэтому, если они не получают от Господа в свое сознание нового семени и новой соби Господней, то есть новой воли и нового разумения, они тогда неизбежно попадают в ад, из которого все люди, духи и ангелы, тем не менее, постоянно извлекаются и от которого удерживаются Господом. И именно поэтому-то Господь и наставляет нас в Евангелии от Иоанна. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Святого Господнего причастия. Слушайте, как проречен был о святом причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря – суть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же из духовного смысла снова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также и единение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекают от ангелов человека, и таким образом – через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через доброе веру в Него, от Него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб, вследствие чего также и тайная вечеря есть исполнение сего богослужения. Аминь. Освяти, Господи, творимое здесь таинство Твое. Аминь. Примите, едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. благословение Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.